Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня я так, пожалуй, сформулирую тему, о которой мы будем говорить. Имеет ли христианин право жаловаться на жизнь? Тем более, если учесть, что эта жизнь дана нам Богом, и все, что в ней происходит, как бы дано нам для нашего же спасения, то есть все промысел Божий. И получается, что когда мы жалуемся на жизнь, мы жалуемся на Бога и его промысел. Батюшка, насколько часто вы жалуетесь на жизнь, и насколько вы вообще довольны своей жизнью?
Я ни то, ни другое не сказал бы, что я доволен жизнью.
Ну и жаловаться не будете.
Собираюсь жаловаться, да, на нее. Ну, как вот с погодой, допустим. Выхожу на улице, солнышко, ну, хорошо, ладно. Выхожу на улице, дождик, ну, тоже нормально все. Не стоит не жаловаться ни на погоду хорошую, ну, как хорошую мы считаем, когда у нас солнечно, там, в деревне-то наоборот, может, совсем даже понимание другое, отношение к дождю и солнцу. Одним словом, я думаю, воспринимать нужно все как есть. Именно как в этой песне поется Рязанова, у природы нет плохой погоды, а раз нет, так что на нее и жаловаться. Точно так же и здесь, я думаю, на жизнь жаловаться не бывает жизни ни хорошей, ни плохой, а на жизнь, какая она есть, такая и есть. Жалобы на жизнь, конечно же, мне приходится слышать от других людей, особенно от людей болящих, ну или у которых какие-то там большие жизненные всякие неприятности случаются и все такое прочее, от людей верующих и от людей неверующих. Ну, и имеют право жаловаться все люди на свою жизнь. Другое дело, что нужно ли это все делать.
Так нужно или нет, батюшка?
А?
Так нужно или нет в этом?
Нет, вот я хочу спросить, а нужно ли это? Для чего это? Ну, нужны жалобы-то на жизнь? Они что дают-то? Жалобы на жизнь идут от саможаления часто у людей. Когда мы начинаем считать себя какими-то бедными, несчастными, что не повезло, как-то жизнь наша не сложилась. То есть мы саможаление такое впадаем. А саможаление – это очень нехорошая вещь. Очень нехорошая вещь, потому что она ослабляет человека. Она как раз делает человека беспомощным. Потому что как стоит только, у меня вот помню, люди старших поколений, которые мы говорим, что они вот это вынесли, вот это, вот это, вот это. Почему вынесли? Потому что говорили, я это слышал, не жалуйся никогда, не жалей себя никогда, не надо вот это саможаление, бедный я такой раз, такой несчастный, прочее. Как только начнешь, так это тебе все на шею сядет и ножки свисит. Сразу же ты, у тебя руки начнут опускаться. Ничего не сможешь делать. Поэтому вот люди и верующие, и неверующие, они от таких вот состояний становятся, жизнь их еще более несносной.
То есть, чем больше жалуешься, тем хуже себе
делаешь. Тем хуже жизнь. Угу. Да, все правильно. Потому что вот человек вот так устроен, что он начинает сравнивать, от чего идут, я бедный, несчастный. Принцип такой, вот, мне кажется, хорошо бы установить и христианам, и всем вообще людям. Не оценивай, не сравнивай. Как только мы начинаем давать всякие оценки себе, своей жизни, кому-то больше, у кого-то меньше, так и начинается вот это вот в человеке, что ли, слабинка такая появляется, гнильца, я бы даже сказал, начинает появляться.
Ну, смотрите, с другой стороны, жалость – это как некий инструмент к тому, что пора что-то менять. То есть, по факту, что происходит, когда человек себя жалеет, да? Вот я такой бедный, несчастный, вот
и
у меня
тут все плохо.
И в
основном никто ничего не меняет. Люди, жалеющие себя, как правило, жалость – это вообще пассивное состояние. Вот есть христиане жалостью сами-то не занимаются. Это бесполезное занятие, потому что же… Это как вот один православный, есть такой психиатр, очень интересный, он такую методику разработал, называется терапия пустых усилий.
Так.
Я думаю, что вот не очень хорошо с этой методикой знаком, так понаслышке, но думаю, вот саможаление, вообще жалобы можно тоже отнести к разряду пустых усилий. То есть того, чего ничего абсолютно не происходит. Это пассивное состояние. Птичку жалко, как помню.
Да.
Есть активное понятие, направленное в сторону помощи самому себе, особенно другим людям. Оно называется милосердие. Вот милосердие – это когда берет и делает. А жалеть можно очень долго сидеть и самого себя, и так всю жизнь прожалеть о том, что вот это не получилось, там не случилось, и, или птичку жалко сидеть. То есть это пассивное состояние, к сожалению. И оно человека... Это как, к примеру, уныние отчасти. Уныние – это тоже совершенно бесплодное чувство, тоже пустое усилие. Оно ничего человеку не дает. Унывать можно и все. И... А, страх, там, ненависть. Да, одного психолога, кстати, на эту тему слышал, такой тоже крайне так это высказался, неправильно. Он говорит, что угодно делайте. Любите, ненавидьте, там, завидуйте, там, гордитесь, там, все перечислил, там, все, что, все плохое и хорошее, все перечислил. Но только никогда не жалейте сами себя. Это, я думаю, очень правильное, хорошее предупреждение, потому что люди впадают в это состояние саможаления, и поэтому у них вот возникает такое недовольство жизнью, ропот вот этот жизнью, что у меня там что-то не случилось. Это совершенно ослабляет человека, все силы из него высасывает и не дает возможности двигаться, как вы говорите, вперед, потому что если я вижу перед собой какие-то задачи, я не говорю, что я бедный и несчастный. Ведь в жалобах очень часто, вот вы правильно про Бога тут стали говорить, когда люди жалуются на жизнь, занимаются саможалением, то они чаще всего ищут виноватых на стороне. Родители виноваты, государство виновато, начальство виновато, Господь Бог виноват, несправедливый, неправильно, за что мне такие болезни посылают, за что мне так наказывают, я же не, там, не заслужил этого, ничего не заслужила. То есть не над собой человек начинает заниматься, а именно как раз искать причины своих каких-то недовольств на стороне, и он их найдет. Конечно, виноваты, все что угодно можно найти вину, даже в той же плохой погоде. Я вот сегодня не пошел в храм Божий, погода плохая, она виновата.
Батюшка, ну вот смотрите, просить у Бога пощады в молитве – это грех? Ну, то есть, Господи, я все, пощади, я больше не могу, я устал, у меня и так куча проблем, вот все, вот плохо у меня,
что,
и так все.
Что
вот.
Бог-то плохого сделал, что он должен щадить? Можно подумать, что Бог стоит и колотит кого-то дубинкой по голове, да? И мы говорим, пощадите, пощадите, там, как Бог напал на человека, как разбойник, и лупит его, да? Ничего такого не происходит. Я говорю, это тогда происходит.
Нет,
в голове,
ну смотрите,
у людей.
Если мы говорим, что все жизненные невзгоды, да, они от
греха,
от Бога,
от греха.
Господь нам дает испытание,
нет, от греха.
Подождите.
Сразу же расставим точки над «и». Все ж таки нигде.
То есть все хорошее от Бога, все плохое от нашего греха.
Вообще от греха, не то что нашего, не только нашего. Вот в мире есть порча, гнильца вот такая. И она может распространяться в самых разных направлениях. Не обязательно, что мы вот там нагрешили и нам какие-то болезни свалились. Человечество, оно солидарно. Мы все связаны, вам и скажут, там и генетики, там и биологи, и социологи скажут про это же. И Карл Маркс даже про это скажет. Он так и сказал, человек – существо социальное. То есть мы живем в обществе. Если в обществе вот какая гниль заводится, то она распространяется на всех людей. То есть порча, ржа вот такая. И не обязательно, что кто-то заслужил там больше или кто-то меньше. Ну так вот зараза пошла вот на всех людей. И попался вот ты под горячую руку этой заразе, а не Господу Богу. Нигде, по крайней мере, христианстве, ну, такого понимания, что Бог там стоит и кого-то наказывает, лупит там за что-то. Вообще это... есть такие представления, особенно у людей, далеких от веры, или, ну, с теми, кто не знаком со Священным Писанием, с как-то, ну, поглубже, что ли, к христианской вере. Люди приходят, вот бывает, в храм Божий, и говорят, батюшка, вот на меня, наверное, разглазили, там, порчу навели. А что случилось?
Помолитесь, чтобы порча ушла.
Нет,
да?
Не помолитесь, а снимите порчу.
Снимите, да, порчу, снимите, да, ну, порчу. Чего уж там.
Да, что-то сделали там. А что случилось? Ну, то-то и то-то, кто-то заболел, там, помер, там, сгорело, там, еще чего-то. Ну, почему думать, что там порча, там еще что-то? Ну, раньше ведь этого не было. Раньше вот не болели, не болело я. Сейчас что-то вдруг заболела. Это неожиданность, правильно? Прямо дома не горят, в аварии люди не попадают, все у всех тишь да гладь, да Божья благодать. Вот начинается вот это вот сравнение. Мы часто на жизнь ропщим, потому что мы сравним себя с какими-то лучшими образцами. Мы говорим, вот у соседа там, это вот двухэтажный, трехэтажный дом, машина, квартира там, вот моя жизнь не удалась, она очень плохая, я жалею себя, на Бога ропщу, проходим как раз к своему дому, а там один товарищ бородатый, немытый, роется помойки. И мы себя с ним не сравниваем. Мы пропускаем его, как будто бы не заметили. А не чтобы нам сравнить себя с этим человеком. Сказать, вот я вот жалею, что я не богатый, такой рассякой. А что бы не сказать, а почему мне бомжом не стать? А? Вот бы здорово это бы было. Сейчас бы не работал бы нигде, спал бы где-нибудь в канализации, к примеру. А? Вот это жизнь, вот это я понимаю. Вот начинается сравнение вот эти вот с лучшими какими-то.
Но получается, образцами. Что как бы с одной стороны крайность, да, когда мы сравниваем себя с каким-то богатым человеком, у которого там 10 машин, трехэтажные особняки и все прочее, а с другой стороны бомж, у которого вообще ничего нет. И тут мы где-то посерединке такие застряли, что вроде как и дом есть, и вот все в порядке, но чего-то не хватает.
Вот начинается сравнение. У каждого свой путь, у каждого своя дорога. Вот почитай, надо такому человеку, экклезиасту, обратиться к Священному Писанию, где он говорит, что всему свое время, время каждой вещи под солнцем.
Вот уж где жалобы, так жалобы.
У него никаких жалоб нет. У него совершенно, как говорят вот этим научным языком, не знаю, как на русский перевести, констатация факта. Он просто берет жизнь, так это трезво, без розовых очков,
все плохо, все тлен, все ужас.
А почему плохо? Вообще... Он не говорит, что это плохо, он просто говорит, что это тленно, что это временно, что это дым. Это вот смотрите, вы раз и оценочку сразу же прилепили плохо. А может хорошо это? Он это имел в виду совсем, что это все хорошо. Вот буддисты, они плохо или хорошо? У буддистов подобное вот есть такое настроение. Жизнь человеческая какая? Они говорят, вот человек бежит там по полю, бежал, притча такая, за ним тигр гонится, потому что он не заметил, сорвался и упал во враг. Но не упал до конца, а схватился за корни дерева, которое растет на краю врага. А смотрит, а внизу дракон. В Китае там же драконы водятся у него. Вот он вверху тигр, внизу дракон. И он смотрит, что две мыши грызут корень дерева, на котором он висит. Подтачивают его. И еще смотрит, что пчелы, ульи у них соты тут, и он вот тянется метку полезать. И вот буддисты говорят, вот это наша жизнь такая, что мы все-таки висим на этом волоске, а метку-то полезать хочется. Это хорошо или плохо?
Ну, мед хорошая штука.
Вот, а то, что дракон. Вот, поэтому не надо вот этих оценок поменьше делать, там, награждать кого-то эпитетами различными. А если вот идем мы по дороге, да, вот асфальт пошел, а тут в горку. Вот дорога плоховатая, но под горку. Асфальтированная, но в горку. Что хорошо, что плохо. Она, жизнь, очень переплетена. Не бывает так, что вот все там плохо или все хорошо. Оно плохое часто оборачивается, это самое, и хорошее. У человека была машина, украли. Так хорошо же.
Не разобьется.
Да, не разобьется. А так бы была машина, разбился бы. Сколько народу разбивается. Ходит пешком себе до 90 лет.
Ну, это какие-то совсем крайности. То есть я имею в виду, что, смотрите, мог бы разбиться, а мог бы ведь и не разбиться, понимаете? Но, с другой стороны, да, мы действительно не знаем, в чем промысел, да, и как бы вот сложилось, если бы не,
всё верно,
да. Тут, конечно, не угадаешь.
Поэтому не надо оценивать, не надо говорить, что мое что-то не сложилось. Мы, может быть, дожили до такого возраста, хотя нам давно бы уж на кладбище лежать надо было. Пройдитесь, товарищи, по кладбищу. Прежде чем жаловаться. Вот,
ну, то есть мы должны, как оптимисты, да, всегда видеть полуполный стакан, да, что бы ни случилось.
Вот. Но мы должны, как пессимисты, я вот все. Точнее, правильно вы сказали, как оптимисты. Вот в этой истории, когда человек жалуется, пессимист говорит, все плохо, все плохо, все плохо. Оптимист, вот это я к нему себе причисляю в этом смысле, говорит: не расстраивайтесь, дальше будет еще хуже.
не хотел.
Я такой позиции. Ну, оно факт. Ничего не сделаешь, дальше будет хуже. А как вы думаете, допустим, человек моложе не становится, волос вот у меня на голове все меньше и меньше становится. Я как-то не надеюсь уже, что у меня шевелюра разрастется.
Ну, подождите, и как с этой установкой жить?
Принимать как есть.
И не жаловаться на...
Не жаловаться. Я и не жалуюсь, я и говорю, у других-то этого нет на голове. Да, у меня же, смотри, сколько еще, целых 3 волосины. Слава богу, хорошо. У некоторых головы-то даже уже, между нами говоря, нет.
Жалование на жизнь – это чувство близкое к унынию?
Да, я думаю, оно порождает все-таки вот эти жалобы, рано или поздно человека впихнут в уныние. Кстати, вот здесь ведь что нужно? Вот христианин должен принимать реальность. Вот как она есть. Конечно же, мы все немножечко не видим ее, но, по крайней мере, принятие каких-то вещей, утрат, допустим, нашего здоровья, нашего возраста, принятие. Это полезно для нас с вами, для нашей души, мира душевного. А психологи говорят, что умение принять реальность – это один из признаков стрессоустойчивости. То есть человек не начинает страдать там и метаться, ах, как бы это все исправить, а он принимает вот эту реальность и живет с ней дальше. У него не тратит силы на эти переживания, то есть не ослабляет самого себя. Поэтому и с психологической, и даже и физической. Вы знаете, вот я несколько раз встречался с людьми, у которых парализованные. Там либо сверху, либо пополам люди парализованные. Есть люди, которые, несмотря на все на это, все-таки какую-то активность сохранили. Да. А вот хуже всего приходилось людям тем, которые вот парализовало человека. Одна часть работает, другая не работает. Вот тут теща со сковородкой, жена тут со слезами. И люди 10 лет вот сидит, вот он так, и плачет. 10 лет сидит и плачет.
И вот как в такой ситуации не жаловаться?
Ну, как не жаловаться? Нужно, я говорю, ну, возьмите вы выжигатель, выжигайте чего-нибудь. Я видел людей, которые так и делают. Да, половины нету там, или руки у кого-то там нету, с одной рукой работали там, парализованы, и шевелились, и делали, принимали реальность и начинали делать. Молодой человек, прихожу, совсем парализовала, ноги отняла, и лежит, ну тут вспомни, как не вспомнишь, Павку Корчагина какого-нибудь, ведь, да, и с него спрашиваешь, а он смотрит телевизор, и все. Хорошо, да, нормально, ладно, все хорошо, да. И не отрывается ни на секунду от телевизора. Он бежит от реальности, он ушел, не хочет ее принять. Я понимаю, это тяжело, это утрата. И так вот по щелчку не переключить это состояние совершенно. Но вот все-таки мы, христиане, должны как-то немножечко прогнозировать, что с нами может случиться все, что угодно. И дай Бог нам побыстрее все-таки адаптироваться в новых условиях. И что-то хотя бы делать, где-то как-то. Потому что есть примеры, когда люди, они все-таки сохраняли вот эту стойкость духа. Кстати, и тот, и другой вот люди, они вскоре скончались, я вот знаю. А зачем жить? Смысла-то никакого нету. Смерть ведь наступает у человека не только, когда уже все, организм не работает, но и зачастую, когда он не чувствует в этом никакой потребности. Смыслы все утрачены совершенно. Поэтому предупреждаю всех заранее, поменьше себя жалейте, поменьше жалуйтесь и будьте готовы ко всему на свете. Надейтесь на лучшее и готовьтесь не к худшему, а к тому, что будут изменения и в сторону утяжеления нашей жизни.
И надо будет к ним быстро адаптироваться.
Вот я не называю это худшим, не надо этих оценок давать, но не сможем мы вот это делать, не сможем это делать, не сможем это, а вот это сможем, ложку до рта донесем, и слава Богу.
Как говорила моя тетя, главное, что все проснулись живыми, дальше разберемся.
Все правильно.
Ну, не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Тоже, в принципе, вполне рабочая такая формула, но это уже больше, конечно, из психологии. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом сегодняшнюю программу мы и завершим. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!